Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Вся Одесса очень велика. Мой гость сегодня историк, искусствовед и коллекционер Евгений Деминок. Давний участник наших программ, культурный посол Одессы, как он сам себя называет. Евгений привез свою новую объемную книгу, справедливее сказать, альбом, выпущенный харьковским издательством «Фолио». Он так и называется «Вся Одесса очень велика». Предисловие известнейшего одесского историка литературы и собирателя Евгения Голубовского. О некоторых темах книги мы уже говорили. Героем был тогда Давид Бурлюк. Теперь перелистаем и другие страницы. Евгений, как вы назовете главную идею вашей книги?
Главная тема тут, наверное, это то, что Одесса – это родина талантов. В этой книге 20 очерков. 19 из них – это история, культурология, биографии людей, которые так или иначе связаны с Одессой и снискали себе славу за ее пределами. А 20-й очерк называется так: «Одесса. Юго-запад империи или северо-восток средиземноморской цивилизации». И, наверное, это ключ ко всей книге. А 2 года назад мы провели в Одессе форум одесской интеллигенции. И вот как раз к этому форуму я и написал эту статью, этот очерк, где пытался переосмыслить место Одессы на карте Европы. Мы привыкли к тому, что Одесса находится в каком-то вот углу, юго-запад, да, по Шкловскому, что она находится где-то совсем-совсем в углу, на краю огромной необъятной империи. И тем она, наверное, была интересна столицам, потому что это город ближе к Европе, город у моря, город свободный. А сегодня, наверное, имеет смысл взглянуть на Одессу с другой точки зрения. Не с карты, не определять ее место на карте некой империи, некого Советского Союза, а на карте Европы. И если мы глянем на карту Европы, то место Одессы — это четко северо-восток Средиземноморья, потому что, ну, не будем, наверное, отрицать, что Черное море является, может быть, каким-то большим Средиземноморским заливом. И одесские знаменитые мифы, которыми наш город славен где-то за своими пределами, одной из тем моего выступления было переосмысление этих мифов. Ну, в том числе, например, о том, что Одесса — это какой-то город криминальный, город Бенни Крика, Мишки Япончика и так далее.
А
и
что, нет?
Вы знаете, спасибо, конечно, Бабелю за это, но я, перечитывая Жаботинского, понял, что если бы в советское время не замолчали Жаботинского и после оттепели он был бы доступен, то, может быть, образ Одессы у читающих людей сложился бы совершенно другой. Спасибо Паустовскому, который, в принципе, уже как-то вот возродил интерес к Одессе и показал ее с несколько другой стороны. А Жаботинский показывает ее немного по-другому, нежели Бабель. Поэтому Одесса — это, безусловно, не только молдаванка. Еще один миф, и не только родина Соньки Золотой Ручки. Одесса — это родина огромного количества талантливых людей, которые сделали себе имя, успешные в мировом контексте. Это и музыканты, о которых часто забывают. Например, Святослав Рихтер вырос в Одессе. Эмиль Гильс, Давид Ойстрах — это все выпускники школы Столярского, Петра Соломовича Столярского. И сегодня скрипичная школа европейская во многом берет свои корни в Одессе. Это, безусловно, писатели. Это, безусловно, художники. Поэтому Одесса немножко другой город, нежели только город Бенни Крика. А если же говорить, например, еще об одном мифе, что Одесса — это еврейский город, то сегодня, наверное, к нашему всеобщему разочарованию, это не совсем так, потому что в Одессе осталось около 30 тысяч евреев и сочувствующих. Это всего-навсего 3% населения города. А одесский колорит во многом как раз замешан на еврейской теме. Поэтому, конечно, одесситы стараются сейчас этот колорит, скажем так, продлевать как можно дольше, но это не всегда успешно получается.
А можно вас попросить уточнить про сочувствующих?
Вы знаете, эту статистику мне каждый раз подтверждают руководители Сахнута, представители Сахнута в Одессе и представители израильского государства. Сочувствующие — это те, кто имеет право на репатриацию, скажем так, вплоть до бабушек и дедушек евреев. Еще один миф: Одесса — столица юмора. Наверное, это так, хотя уже в гораздо меньшей степени, потому что большая эмиграция вымыла даже участников команды КВН, знаменитых одесских джентльменов. И хотя в Одессе проводятся ежегодные юморины, но одесситы стараются в этот день не уехать из города. Хотя с тех пор, как запретили распивать спиртные напитки на улицах, этот праздник стал более цивилизованным. Но то, что остается всегда справедливым, то, что Одесса – это город, который дает миру огромное количество талантов. И вот об этих-то талантах я и писал, я и написал в книге. Как сказал однажды замечательно Михаил Жванецкий, одесситы бывают рассеянными и сосредоточенными. И я как раз писал о рассеянных, которые рассеяны по всему земному шару. А началось все со Всемирного клуба одесситов, с его замечательной инициативы составления сборника «Они оставили след в истории Одессы». И на сегодня там уже около 2000 имен. Это люди, которые в Одессе родились, которые в Одессе учились. А благодаря тому, что именно в Одессе был основан Новороссийский университет, именно в Одессе было основано Общество изящных искусств в 1865 году, и впоследствии на его базе родилось Одесское художественное училище. Благодаря этому в Одессу приезжали из всех окрестных областей. Собственно говоря, это происходит и сегодня. Учиться. Приезжали учиться. И вот эти люди, которые потом рассеялись по всему земному шару, они невероятным образом прославились и прославили тем самым и Одессу. Началось все с Сони Делане. Мне поручили ряд статей о художниках. У меня есть две такие страсти, это живопись и литература. И в свое время мы с Евгением Михайловичем Голубовским записали 3 сборника интервью об одесских художниках, 60 интервью с одесскими художниками, ныне живущими. И меня попросили, ну давай напиши что-нибудь о художниках, которые из Одессы уехали. Потому что о тех, кто в Одессе остался, например, о Кирьяке Константиновиче Кастанди, не написал же только ленивый. И, естественно, Кандинский, естественно, Бурлюк. Это 2 таких самых, наверное, выдающихся имени художников, связанных с Одессой. И я наткнулся просто в поиске о том, что Сони Делане. Сони Делане родилась в Одессе. Но дальнейшие поиски меня изумили, потому что даже Википедия на разных языках приводила разные места рождения Сони Делане. А Сони Делане на самом деле это художник, который известен в мире широчайшим образом. Это первая женщина, чья выставка состоялась в Лувре, персональная. Это кавалер ордена Почетного легиона. Сони Делане вместе с мужем оформляла всемирную выставку в Париже. Сони Делане основоположник вместе с мужем, опять же, Робером, симультанизма и орфизма. Сони Делане стала одним из ведущих дизайнеров в 20-30-х годах прошлого века, и ее наработки до сих пор переменяются. То есть это такая легенда. В Париже, в музее Помпиду, 2 зала отведены работам Сони и Робера. В свое время Соня подарила 117 работ музея Помпиду. И как раз вот превью, скажем так, этого дара, выставка состоялась в Лувре. Тогда же и состоялась ее персональная выставка. И вот разные Википедии на разных языках сообщают разное место рождения Сони Делане. Ну, как такое может быть с человеком, чья биография описана и переписана, и имя которое входит во все энциклопедии современного искусства? Ну, меня взял азарт. Собственно говоря, наверное, все очерки в этой книге – это дитя азарта. Потому что хочется некие детективные истории, хочется распутать и найти, что же было на самом деле. Я вижу, что, например, испанская Википедия говорит, что она родилась в Одессе, а русская, английская и энциклопедия Британика говорит о том, что она родилась в неком Градишске. Французы, например, пишут, что она родилась в неком Градишске около Одессы, которого не существует. В общем, я около 9 месяцев собирал все биографии ее. И выяснилась одна интересная вещь. Ей было 93 года, когда она надиктовывала свою автобиографию «Мы идем за солнцем» Жаку Дамасу, своему приятелю. 93 года. И эта книга вышла единственный раз в 78 году в Париже. Мне удалось ее купить. Так вот, там есть всего лишь одно упоминание о том, что ее отец работал на метизной фабрике в городе Градзихск. Градзихск. Жак Дамас в конце книги, указывая место ее рождения, указал этот город тоже Градзихск. Все. В 94 года она умерла, унеся с собой эту тайну. Выяснилось, что в 5 лет она уехала из Одессы. На самом деле она Сара Штерн. В 5 лет ее усыновил дядя, брат матери, фамилия которого была Терк. И она стала Сарой Терк. Потом она стала Сони Терк, и выйдя замуж, она стала Сони Делане. Таким образом, она несколько раз поменяла имя. И вот в 5-летнем возрасте она уехала из Одессы. Она получила образование в Петербурге. Потом она училась в Карлсруе в художественной академии. Потом она переехала в Париж. И об Одессе ничего не напоминало, кроме записей в книге Равината. Там, где она родилась. Элиас и Ханна Штерн и дочь Сара. Я нашел эту выписку, и она поставила, собственно говоря, конец всем этим поискам. Кроме того, например, в своем завещании она указывала местом рождения Одессу. В газетах французских, которые рассказывали о ее свадьбе Также было написано, что она родилась в Одессе. Я нашел в Петербурге выписку, копию нотариальной справки о том, что она родилась в Одессе. Таким образом, можно поставить точку. Откуда же взялся этот Городзиск? А вполне возможно, это просто городишко. Вполне возможно, что отец действительно работал в городе Городишск. Городишск — это самый близкий по звучанию город в Полтавской области. Вполне возможно, что отец действительно там работал, но есть неопровержимое уже доказательство документальное, что она родилась в Одессе. Она вспоминала об Украине, она вспоминала о ярких красках, она вспоминала о подсолнухах, о белом снеге зимой. То есть у нее остались какие-то эмоциональные впечатления. Почему она не поправила Жака Дамаса в биографии? Думаю, это произошло просто потому, что она была уже тогда в очень-очень глубоком возрасте.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вся Одесса очень велика. Мы беседуем с историком, искусствоведом и коллекционером Евгением Деменком, рассказывающим о славной культурной жизни Одессы и плодах ее, разбросанных по всему миру.
После «Сони Делане» я начал искать лакуны какие-то в биографиях людей, причастных к Одессе. Ну, например, Михаил Врубель. В Одессе, если ты спросишь кого-то, ты знаешь, что Врубель имеет отношение к Одессе, практически никто не ответит «да». Правда, с определенного времени, после того, как я установил ему мемориальную доску, то, безусловно, какие-то одесситы уже об этом знают, и мы так пошумели тогда в прессе. А Михаил Врубель окончил, например, Решелевскую гимназию с отличием. Он был одним из первых учеников в Одесской рисовальной школе в 1860-62 году. Мы нашли его фамилию в записи, в перечне студентов. А Врубель приезжал в Одессу несколько раз. Врубель именно в Одессе начинал набрасывать демона. Именно в Одессе он начал работать над демоном. Об этом даже вспоминал Серов, потому что они одно время были там. Ольга Трубникова, невеста Серова, долго жила в Одессе. И в 1885 году Врубель, уезжая в Италию после истории с Эмилией Праховой, когда вот этой вот несчастной влюбленности, когда он себя резал и уехал в Италию, он переехал в Одессу, позвал с собой Серова, сказал, давай бросим Академию художеств в Петербурге, это все казенщина, это все не то, что нужно, откроем в Одессе школу на манер французской. Но Михаил Александрович был человеком непостоянным, скажем так, и, конечно, организаторскими способностями не обладал. Тем не менее, Серов к нему приехал. Какое-то время они жили вместе на Софиевской, 18. Сохранился адрес Софиевской, 18, квартира 10 в Одессе. Потом они разъехались. Потом еще раз Врубель приезжал в Одессу. Его родители жили почти 10 лет в Одессе. Таким образом, ну вот как-то вот такой вот немалый след. А какие-то имена другие, малоизвестные, например, опять же, одесситам, но известные в мировом контексте, например, Владимир Баранов-Россине, Вольф Баранов, который, ну, известнейший во Франции художник, который окончил Одесское художественное училище. Притом, вот этим «История Одесского художественного училища» у меня пронизана эта книжка. Почему? Потому что это одно из таких важнейших учебных заведений, благодаря которому появилась целая плеяда знаменитостей. И Общество изящных искусств одесское, в 1865 году созданное, удивительно. Я в архиве искал совершенно другие документы и нашел записи людей, которые жертвовали деньги туда. Жертвовали деньги на то, чтобы дети могли бесплатно учиться рисовать. Там было чуть ли не полгорода. Меня просто восхитило обилие имен совершенно разных национальностей, совершенно разных профессий, начиная от графа Воронцова и его жены и заканчивая учителями танцев и музыки, итальянцами, французами, кем угодно, и давали столько, сколько могли. И благодаря этому в Одессе потихоньку развивалось искусство. И, кстати, Врубель, который очень сетовал на то, что ужасные нравы в Одессе, скукотища, совершенно нет никакой культуры, люди заняты только торговлей, политикой и так далее, тем не менее, что-то все-таки было, что-то шевелилось, что-то теплилось. И благодаря покровительству великого князя Владимира Александровича, выпускники Одесского художественного училища получили уникальную возможность поступать в Санкт-Петербург в Академию художеств без экзаменов и без квоты, без процентной квоты. Это было совершенно уникально, потому что, безусловно, евреев в Одессе всегда было порядка 30%, и эта процентная квота, она губила на корню попытки получить хорошее образование. Поэтому до того, как Владимир Александрович договорился с Академией художеств, все одесские художники уехали получать высшее художественное образование в Мюнхен либо Париж. Например, Леонид Пастернак. отец Бориса Пастернака. Вместе со своим приятелем Соломоном Кишиневским они выехали в Мюнхен, получили там высшее художественное образование. Например, Амшей Нюрнберг, который в Улье жил и работал в одной мастерской с Шагалом. Например, Теофил Фраерман, который дружил с Матиссом и тоже получал образование в Париже. Целая плеяда одесских художников получила европейское высшее художественное образование, впитала в себя эту школу, и потом их ученики от них впитали этот дух свободы, что и позволило в 60-е годы в Одессе возникнуть нонконформизму. Это было одно из самых заметных движений вообще на пространстве Советского Союза. То есть одесские нонконформисты — это целая группа, целая плеяда художников, многие из которых живы до сих пор, и которые вот в этом неофициальном искусстве задавали тон всей Украине.
Евгений, пишете ли вы о нонконформистах в вашей книге?
О нонконформистах я не пишу, потому что ими занимается Анатолий Демчук, одесский галерист, и он устраивает их выставки. И, насколько я знаю, он собирается или уже пишет книгу о них в соавторстве. Но я написал вместе с Евгением Михайловичем Голобовским большую статью об одесских независимых. Я сейчас вернусь к этому. Я вернусь к Владимиру Баранову-Росине. Так вот, Баранову-Росине повезло. Он окончил Одесское художественное училище тогда по высшему разряду и получил возможность учиться в Петербурге. Но ему там было скучно. Это был 1908 год. Баранов-Росине был достаточно таким рассеянным человеком. Он оставил даже диплом свой Одесского художественного училища в Одессе. Он не взял его с собой. Поэтому он находится до сих пор в нашем государственном архиве областном. И Баранов-Росине уезжает в Париж, пробует себя в разных стилях, придумывает оптофоническое пианино. Он много работал на стыке музыки и живописи. Он разработал оптофоническое пианино, которое проецировало во время исполнения музыкального произведения, проецировало цветные картины, разные цвета. Над этим работал тогда Скрябин. Тогда это было очень популярно, стык искусств, синтез искусств.
Тот самый окрашенный слух знаменитый Теофиля Готье, «Audition colorée», да, только его связывают, скажем, со словом художественным, с поэтическим, а тут непосредственно вот эта вот краска и музыка.
Абсолютно. Они... Соотношение нот, тонов и цветов, это вот тогда Баранов-Росине внес свою большую лепту в разработку этого. Он погиб в Освенциме. Он остался в Париже, он не уехал, его арестовали, и обычный путь пересыльный лагерь Дранси и Освенцим. Но сегодня его работы растут в цене, они на аукционах бьют рекорды все новые и новые. То есть миллионы долларов – это нормальная цена сегодня за его работы. И вот этот человек непосредственно связан с Одессой. А в Одессе осталась всего-навсего одна его работа. Одна. Пуантель 905-го, по-моему, года, утро. Дело в том, что в 30-е годы в Одессе было опасно держать авангардные работы. Так пропал целый ряд работ Кандинского, Малевича. У нас осталось всего два эскиза Натальи Гончаровой, а Михаил Ларионов и Гончарова тоже тесно связаны с Одессой. Гончарова и Ларионов, но она приезжала к нему в гости, а он сам родом из Тирасполя и приезжал каждое лето в Одессу. Это практически первую декаду прошлого века, каждое лето он проводил в Одессе. Он оставил о ней замечательные воспоминания. Знаете, такие написанные художником. Цвета, яркие краски, женщины. «Ах, Одесса, я никогда не устану тебя описывать», — писал. И художественная школа одесская дала такой мощный толчок, что в начале тоже прошлого века, когда в Париже бурлила жизнь, когда новые течения возникали чуть ли не ежемесячно, в Одессе появились свои независимые, одесские независимые. Они провели 4 выставки. 1917, 18, 19 и 16 год. Это были годы такие ненастные годы, особенно 19 год, когда в Одессе 4 раза за год поменялись власти. И тем не менее, это была целая группа. И в книге есть огромная статья об этом. Дело в том, что их работы считались пропавшими. Да, в Киеве, в Национальном музее есть несколько работ Теофила Фраермана замечательная. Амшей Нюрнберг есть в частных коллекциях в Одессе. Но в целом работы этой целой плеяды одесских независимых, которые были на острие тогдашней художественной жизни, потому что они тесно общались и дружили с французскими художниками, с мировыми именами, коллекция эта сохранилась в Израиле. Яков Перемен вывез ее на пароходе «Руслан» в Израиль. И вот несколько лет назад часть этих работ попала, наследники продали часть коллекции, она попала в Украину. Выставки были в Киеве, выставки были в Одессе. В Одессе называлась выставка «Они вернулись». Это совершенно замечательные вещи, и мы много пишем об этом. И художники дальше присутствуют в моей книге. Например, Израиль Литвак. Мы с Ильей Зомбом, еще одним одесским художником, который сделал себе имя в Америке, гуляли по Бруклинскому музею, и неожиданно для себя я увидел работу «Примитив», наив, такой замечательный наив, хорошо сделанный. Израиль Литвак родился в Одессе. Ну, естественно, сразу охотничий азарт у меня. Как это родился в Одессе? Начинаю искать. Нет по-русски ни одного слова в интернете о нем. По-английски, пожалуйста. Человек уехал из Одессы в начале прошлого века, был юношей, работал краснодеревщиком. И в 68 лет вышел на пенсию и решил заняться живописью. И настолько успешно, что уже через год, когда он принес свои работы директору Бруклинского музея, тот сказал: «Ой, вам нужно делать выставку персональную у нас в музее». И он стал одним из самых-самых известных в Америке художников-примитивистов. Наслаждался славой до самой своей смерти. Там есть такой ряд нюансов. Он снимал квартиру. И хозяйка жаловалась, что пахнет красками, растворителем. Поэтому он делал как? Он зимой делал наброски, а летом писал. Потому что можно было открыть окна и проветрить помещение. После смерти о нем забыли. У нас о нем и не помнили. И я рад тому, что я вернул это имя обратно Одессе. Вернул в этот культурный контекст.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вся Одесса очень велика. Мы беседуем с историком, искусствоведом и коллекционером Евгением Деменком.
Многие статьи здесь связаны с Прагой. Когда я стал приезжать в Прагу чаще и работать, например, в Славянской библиотеке, я с удивлением обнаружил, что один из создателей русского заграничного исторического архива Лев Флорианович Магировский – одессит. Как же. Потом, вернувшись в Одессу, я начал спрашивать наших аксакалов, краеведов, слышали ли они что-нибудь о Магировском. Нет, не слышали. Он опять же окончил Решилевскую гимназию, учился в Киеве, получил военное образование, вернулся в Одессу, он работал с Бурцевым, и в 20-м году уплыл в Константинополь и, в конце концов, попал в Прагу. При этом одесский характер сказался. Он попал в Прагу в 20-м году в марте, а в апреле они уже были у Бенеша и предлагали русскую акцию помощи, предлагали свои идеи по организации русской акции помощи. И вот Магировский фактически один из создателей РЗИА, русского заграничного исторического архива, один из создателей Бахметьевского архива в Америке. У него было удивительное чутье, он понял, что в 45-м году, что надо уходить на Запад, потому что, оставшись тут, он не остался бы в живых, безусловно. И он через Германию попал в Америку. Человек, который создал два архива, два огромных русских архива. Я так и назвал статью «Лев Магировский, хранитель русских архивов». Он работал в Бахметьевском архиве десятки лет. Солженицын оставил замечательное воспоминание о встречах с ним. В конце жизни там произошла не очень симпатичная история, его фактически уволили, но тем не менее он оставил свой замечательный совершенно след.
Скандал всегда интересен, Евгений. Расскажите немножко некоторые подробности о том, что за неприятная история случилась.
Дело в том, что его отношения с архивом не были оформлены. Он был энтузиастом и настолько увлечен своим делом, что устные договоренности считал не менее надежными, чем письменные. И когда в Колумбийском университете сменилось руководство, они решили, что у Бахметьевского архива будет новый руководитель, новый хранитель. И уволили его. То есть все дело всей его жизни осталось там. Безусловно, он был страшно разочарован. Но сегодня о нем помнят и хорошо отзываются. И человек, который делал большой труд. Здесь, в Праге, РЗИА был уникальным местом, в котором собирались не только, например, газеты, журналы, выходившие на русском языке во всем мире. От Харбина до Буэнос-Айреса. Естественно, в Советском Союзе. Но и это были личные архивы эмигрантов, которые сдавали их сюда. И, конечно, было большой трагедией, когда в 1945 году пришло НКВД, и все эти архивы уехали в Москву. Так что, конечно, Магировский испытал немало неприятных моментов, потому что, когда просили отдавать личные архивы сюда, то, естественно, рассказывали о том, что они не будут разглашаться, и сведения останутся конфиденциальными. Ну, видите, Америка в этом плане более безопасная страна.
Далеко для большевистских танков.
Да, сегодня в том числе. Большая статья «Одесситы в Праге», мы говорили о ней в одной из передач, дала мне толчок к исследованию нескольких еще таких целых групп людей. Например, одесские пассажиры философского парохода. Я эту статью писал параллельно с пражскими пассажирами философского парохода. Выяснилось, что, например, удивительным образом высланные из Советского Союза в 22-м году ученые оказались в Праге. Притом, например, если Антоний Флоровский, один из трех первых высланных вообще из Советского Союза, попал в Прагу прям непосредственно и остался жить здесь и умер, то, например, Всеволод Стратонов, астроном, был выслан из Москвы, а он одессит. Вообще многие люди, связанные с Одессой, были связаны с Прагой. Ну, Никодим Павлович Кондаков, который похоронен в крипте церкви на Ольшанском кладбище, рядом с первым премьер-министром Чехословакии Карлом Крамаржем, легендарная фигура. Кондаков жил в Одессе и работал в белогвардейской газете вместе с Буниным. И вместе с Буниным в одной каюте он уплыл в Болгарию тогда. И получилось так, что судьба у них сложилась достаточно удачно. Бунин уехал в Париж, его пригласили Цетлины, потеряв перед этим все деньги, потому что их ограбили, Буниных. А Кондаков начал преподавать в Софии, в университете. Но Масарик был с ним знаком еще по Петербургу. И Масарик, узнав о том, что он прозябает в Софии, пригласил его в Прагу. И устроил его судьбу наилучшим образом, устроил институт, семинарий Кондакова и так далее. А ведь он был связан с Одессой много лет. Он преподавал в Новороссийском университете, он был одним из руководителей Одесского общества изящных искусств, Одесского художественного училища. У нас даже в Одессе опубликовано несколько его трудов, написанных в Одессе. В Праге, наверное, о них не знают. Например, такие, как Николай Андрусов, люди, да, преподававший много лет в Одессе, он археолог, он палеонтолог, он был женат на дочери Шлимана. Такая вот интересная судьба. Деталь биографии, он тоже оказался в Праге, умер здесь. А, например, даже в пражском ските поэтов, которым руководил Альфред Бэм, было двое одесситов. Это Раиса Спинадель и Николай Дзивановский, который писал под псевдонимом Николай Болесцес. Он был одним из инициаторов вообще создания скита поэтов, потому что он знал Бема еще по Варшаве. И в тех книгах, которые были написаны, несколько книг о ските поэтов, потому что, к счастью, недавно он привлек к себе внимание, все-таки литературное объединение, которое просуществовало более 20 лет, я думаю, достойно внимания. Тем более, фактически, Прага и Париж, это два центра русской литературы за рубежом, соревновались между собой где-то, и вот в двух книгах, написанных о пражском ските поэтов, не было сведений о том, где же закончил свои дни, где умер, что с ним случилось с Дзивановским после того, как он уехал из Праги. А он здесь, пользуясь финансированием в рамках русской акции помощи, он получил два высших образования, вернулся в Варшаву и погиб вместе со своим отцом во время Варшавского восстания. Я нашел это и дополнил, потому что, безусловно, в каждой статье, в каждом очерке я стараюсь найти что-то новое, что было ранее не исследовано и не изучено. И вот, продолжая говорить об именах, может быть, забытых, Иосиф Школьник, плеснувший краску из стакана, еще один очерк из этой книги. Мы помним, наверное, все, что в декабре 1913 года в Санкт-Петербурге в театре «Луна-парк» Владимир Маяковский представил свою пьесу «Трагедию» Владимира Маяковского. И декорации для нее Павел Филонов писал вместе с Иосифом Школьником. Кто же это такой, Иосиф Школьник? Это очередной выпускник Одесского художественного училища, который, в отличие от Баранова Росине, тоже закончил его на отлично, попал в Петербург, но не уехал оттуда в Париж, а остался. И вместе с Михаилом Матюшиным и Еленой Гуро он основал первое авангардное художественное объединение в тогдашней России «Союз молодежи». Именно Союз молодежи был самым-самым первым. Иосиф Школьник, его Бенуа называл русским Матиссом, петербургским Матиссом. Иосиф Школьник был достаточно известен тогда, его все хорошо знали, и он умер рано в 26-м году. Если бы он жил дольше, возможно, его имя было бы более известно. Но и того, что он сделал за годы своей жизни, было достаточно. В частности, декорации к Владимиру Маяковскому. Это уже достаточно, чтобы вместе с Филоном, когда ты их делаешь, чтобы войти в историю. И интересный тандем дружеский. Вот я за время своих исследований нашел два дружеских тандема удивительных одесситов. Иосиф Школьник и Савелий Шлейфер, Цалия Шлейфер. Два художника. Они оба были участниками Союза молодежи. Они были практически неразлучны. И когда Школьник в 26-м году умер, Шлейфер немедленно уехал в Париж. Об этом нигде не написано, о том, что причиной послужила смерть друга и так далее. Но если проследить их биографии в паре, то видно, что они вместе работали над театральными постановками, вместе участвовали в выставках. И я думаю, что Школьник был одним из тех, кто удерживал Шлейфера от эмиграции. И немедленно после этого он уехал.
Выпуск «Мифов и репутации» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Вся Одесса очень велика. Мы беседуем с историком, искусствоведом и коллекционером Евгением Деменком, рассказывающим о культурной жизни Одессы и плодах ее, разбросанных по всему миру. все вот эти вот корни одесские, о которых вы говорите, одесская выучка, одесская дружба, одесское творческое сотрудничество, имело ли каким-то своим результатом одесское присутствие в культуре Петербурга, в культуре Парижа? То есть, иными словами, сказывалась ли одесскость их происхождения на результатах их творческой деятельности в других средах, да, в других культурах, в других странах?
Ой, это очень интересный вопрос, и я думаю, что он требует такого тщательного обдумывания. Сходу скажу, что, пожалуй, нет. Единственное, что, наверное, приходит в голову, опять же, сразу сходу, это энергичность, это некие, может быть, пробивные способности, но некоего одесского мифа за пределы Одессы, мне кажется, никто не вынес. Но я думаю, что над этим стоит еще подумать.
Вот такие понятия, как одесское письмо, одесский колорит, одесский тембр в живописи, не существует такой вот фиксации в историко-искусствоведческом дискурсе, простите за выражение?
Вы знаете, пожалуй, это может касаться только литературы. И литературы, и литераторов, которые состоялись, пожалуй, в Москве. Тут, скорее всего, если вспоминать того же Катаева...
Самая знаменитая школа юго-западная, да?
Безусловно, безусловно. Алеша в книге «Прощание» об Одессе пишет как о таком потерянном рае. И он человек, который ни разу не выезжал за границу. Он говорит, что Одесса для него была Европой. И, безусловно, Катаев, особенно поздние повести. Безусловно, это Багрицкий. Привнес море, мне кажется, одесскости в тогдашнее. Ну, как Бабель говорил, литературная мессия новая выйдет с юга, из солнечных степей, омываемых морем. Вот, пожалуй, вот эти литературные мессии появились. Здесь есть несколько имен литераторов, помимо участников пражского скита поэтов. Это, например, Перикл Ставров. Перикл Ставров, Ставропула. Евгений Евтушенко написал стихотворение, посвященное ему. И он пишет, да, Ставров – это поэт третьего ряда. Но там, где Пушкин – поэт первого ряда, не грешно и не стыдно быть поэтом третьего ряда. Перикл Ставров – один из греков. Вы знаете, Одесса может гордиться тем, что она дала начало, пожалуй, трем государствам. Ну, это мы, конечно, со своей одесской гигантоманией, конечно, говорим об этом. Есть две таких распространенных теорий на этот счет. Первое, что Одесса – это мини-государство, потому что она обладает несколькими признаками государств. Первое – есть свой язык. Второе – есть свои герои.
И выход к морю.
Да, есть свои герои. Ну, например, для одесситов, скажу крамольное, их любимое Ришелье, де Ришелье и, например, Иосиф де Рибас, Лонжерон и Воронцов ближе, чем руководители каких-либо государств. И это свои герои. Всегда были и есть на сегодня. И третье – это своя диаспора. Вот это вот тонкий слой, который по всему миру. Одесситы, поэтому с присущей гигантоманией, считают, что они дали начало трем европейским государствам. Ну, первое – это Израиль, безусловно, потому что и в этом есть огромная доля правды, потому что, ну, например, сегодняшняя правящая партия Ликуд в Израиле живет и работает по заветам Владимира Зеева-Жаботинского, который родом из Одессы. Чей юбилей мы сейчас...
Главное, чтобы ни бей, ни крика.
Ни в коем случае. Чей юбилей мы как раз будем сейчас отмечать. Например, Хаим Нахман Бялик, который, как у нас говорят, это израильский Пушкин, в Одессе основал издательство «Море», прожил много лет, писал сказание о погроме свое знаменитое. Масса имен. Ахат Хаам, Леон Пинскер. Масса имен ключевых для Израиля имеют отношение к Одессе. Прямое и непосредственное. Греция. Филикия Терия. Начало XIX века, создание тайного общества греческого, которое, собственно говоря, и возглавило, и подняло восстание за независимость Греции от Турции, которое окончилось успешно. 1821 год. И в 1825 году в Одессу привезли тело патриарха Константинопольского, которого убили турки. И 50 лет оно находилось в греческой церкви, в греческом соборе на улице Екатерининской в Одессе. То есть Одесса была главным городом для греков в то время. И вот Перикл Ставров, один из сынов как раз греческих, родившийся в Одессе, он был уже настолько пропитан русской культурой, что писал по-русски. И даже когда он эмигрировал в Афины, он не ужился там, он не прижился там, и уехал в Париж. В Париже он продолжал писать по-русски, в Париже он переводил Ильфа и Петрова, «Золотой теленок», «Под лампой» создал кафе литературное и даже возглавлял там, сообщества русских литераторов, русскоязычных. Такая интересная фигура и вроде бы не настолько мирового масштаба, но вот эти вот поэты второго и третьего ряда, они необходимы, они крайне важны. Это то, что соединяет культуру, мне кажется, соединяет культуры.
Вот фрагмент о Перикле Ставрове из книги Евгения Деменка «Вся Одесса очень велика». Отрывок из одного из ранних стихотворений Перикла Ставропула в кинематографе. «Все поцелуи и вздохи луны, довольно затрепанной луны, довольно потасканных аллеек и пошленького трепыхания ветра, когда за 80 копеек 4000 метров вы в грязной панамке, серый слизняк, сюсюкающий над зализанной самкой, подтянитесь и сядьте ровнее. Сегодня вы граф Дориньяк, приехавший из Новой Гвинеи, чтобы похитить 2 миллиона из Международного банка, а ваша соседка с изжеванным лицом, дегенератка со склонностью к истерике, уезжает с очаровательным подлецом в какую-нибудь блистательную Америку». «Прошли годы», — пишет Евгений Деменок, — «и Перикл Ставропула сменил стиль. Он увлекся Тютчевым и Иннокентием Анинским. В Париже, куда он перебрался из Афин через Болгарию и Югославию, он издал 2 сборника стихов, уже под псевдонимом Ставров, «Без последствий» 1933 года и «Ночью» 1937. Печатался в журналах и альманахах «Числа», «Круг», «Грани», «Современные записки», «Новоселье», «Русские записки». Перикл Ставров стоял близко к парижской ноте, что неудивительно, учитывая среду его общения. Но полностью поэтом ноты не стал. После выхода первого сборника Ставров вошел в круг парижского младшего литературного поколения, стал участником «Воскресений» у Мережковского и «Зеленой лампы», участвовал в литературных вечерах. Вдохновитель парижской ноты Георгий Адамович писал о стихах Ставрова, что они доходят до ума и сердца, как нечто творчески напряженное и несомненное. «Поворачивай дни покороче, веселее по осени стынь, ведь в холодные ясные ночи выше звезды и горше полынь. Если ходу осталось немного, если холодом вечер омыт, веселее и стеклянней дорога, как струна под ногами звенит. Не спеша в отдалении собачий вырастает и мечется вой, и размах беспечальней бродячий под высокой пустой синевой. Все прошло, развалилось, опало в светлой сырости осени злой, и взлетает последняя жалость легче крыльев за бедной спиной». Еще во время оккупации, вспоминал Юрий Торопиано, Ставров начал писать прозу, рассказы, которые с 1945 года он печатал в «Новом русском слове» и других изданиях, а также поместил во французских журналах ряд своих, им самим переведенных рассказов, продолжая работу и переводчика. Так, например, в первые годы после освобождения Ставров поместил в различных французских изданиях ряд рассказов Ивана Бунина. В последние годы Ставров напечатал в «Новом русском слове» и других изданиях ряд статей по вопросам искусства и практических отзывов, готовил к печати книгу своих рассказов и принимал до последних месяцев своей болезни деятельное участие в литературной жизни русского Парижа. Конец цитаты. С Буниным, пишет Евгений Деменок, Ставров познакомился еще в Одессе в 1918 году. В «Новом русском слове» в Нью-Йорке в 40-х и 50-х годах опубликован ряд очерков Ставрова об одесских и парижских друзьях и знакомых – Юрии Олеше, Эдуарде Багрицком, Николае Бердяеве, Борисе Вильде. В 30-е годы вместе с молодым французским писателем Рене Блеком Перикл Ставров открыл в самом центре Латинского квартала небольшую книжную лавку – «Под лампой», где ежедневно собирались русские и французские литераторы. Однажды там появились Илья Ильф и Евгений Петров. Одесситы пришли проведать своего знакомого. Было это в 1934 году. Ставров, продолжает Евгений Деменок, как раз переводил тогда оба их романа на французский совместно с родившимся в Перу и выросшим в Париже писателем и переводчиком Виктором Лона. Именно тогда Ставров подарил Ильфу свой первый сборник стихотворений – благодаря чему почти через 70 лет, в 2003 году, появилась на свет единственная на сегодня книга стихов и прозы Перикла Ставрова «На взмахе крыла», вышедшая в Одессе. Дело было так. Александра Ильинична Ильф показала подаренный ее отцу сборник одесскому журналисту и культурологу Евгению Михайловичу Голубовскому. Он нашел ряд ранних стихов Ставрова, тогда еще Ставрополя в одесских газетах, а второй сборник и прозу разыскал по просьбе Голубовского, живущий в Париже, поэт и журналист Виталий Амурский. В 1939 году, в год начала войны, Перикл Ставров был избран председателем объединения русских писателей и поэтов во Франции. Несмотря на то, что немецкими властями были закрыты все русские общественные организации, объединение, так же, как и Союз писателей и журналистов, продолжало свою деятельность негласно, а квартира Ставрова была местом тайных встреч литераторов. После освобождения Франции в 1945-м Перикл Ставров совместно с Сергеем Маковским начал издавать литературный журнал «Встречи», который, увы, просуществовал недолго. Вечные проблемы с финансированием. В последние годы, заканчивает Евгений Деминок свой очерк о Перикле Ставрове, Ставров писал и публиковал статьи об искусстве и готовил к печати книгу своих рассказов. Она так и не увидела свет. Перикл Ставрович Ставров умер в Париже в 1955 году. До последних месяцев своей жизни он принимал активное участие в литературной жизни русского Парижа. «Все на местах, и ничего не надо, дождя недавнего прохлада, немного стен, немного сада, но дрогнет сонная струна в затишье обморочно-сонном, но дрогнет, поплывет в огромном, неутолимом и бездонном. И хоть бы раз в минуту ту, раскрыв глаза, хватая пустоту, не позабыть, не растеряться, остановить и говорить, и задыхаться». На волнах Радио Свобода мы продолжаем беседу с Евгением Деменком, автором книги «Вся Одесса очень велика». Кто еще из литераторов вашей книги?
Ильф Петров и Прага. Мы говорили тоже в одной из передач об этом. Они проезжали, они были в Праге. Они неоднократно используют Прагу, например, тот же ресторан в Праге, в который пошли герои «12 стульев» Киса Воробьянинов и повел свою гостью даму. И первая экранизация, собственно, «12 стульев» состоялась. Это был совместно чешско-польский проект. Здесь есть очерк о дочери Маяковского. Маяковский, у нас есть переулок Маяковского, и Маяковский как-то так связан с Одессой, и, наверное, для нас это кажется таким естественным, его присутствие в Одессе. Возможно, это благодаря облаку в штанах, возможно, это благодаря этой фразе сакральной «это было в Одессе». Он был в нашем городе минимум 4 раза, и я нашел его дочку в Америке. В 1925 году, когда он попал, он стремился много раз попасть в Америку, но так как не было дипотношений с Советским Союзом, ему все время отказывали в визе. А в Европу он ездил свободно, он любил ездить, он не мыслил свою жизнь без поездок зарубежных, потому что ему все-таки было очень душно в Советском Союзе. И через Мексику он таки попал в Америку, он получил визу. И всего 3 месяца он провел там, встретил Элли Джонс, эмигрантку из России, и у них вспыхнул немедленно роман, и она родила ему дочь Патрицию. Он видел дочь один раз в Ницце, один раз мельком, он знал о том, что у него есть дочь, и Патриция по просьбе матери... Вернее так, мать не рассказывала ей, кто ее настоящий отец, до того времени, как началась перестройка. Она просто боялась. Мать просто боялась. И в 1989 году они первый раз приехали тогда в Москву. А Патриция просто феноменально похожа на отца. Она долго сопротивлялась тому, что вот она дочь Маяковского, а потом приняла это и стала исследовать. И написала книжку «Маяковский на Манхэттене». Она мне подписала ее. И она просила называть ее, она не выучила русский, но просила называть ее Елена Владимировна. Она была профессором, написала целый ряд книг. К сожалению, в июне она умерла. Но у нее остались дети, внуки, так что линия продолжилась.
Еще кто-то из, может быть, какая-то изюминка еще нами не вспомнена в нашем разговоре?
Из всех очерков в этой книге, наверное, один стоит несколько обособленно. Это очерк, который называется «Литературное творчество Олега Соколова». Это тот человек, который, наверное, олицетворял вот тот самый нонконформизм в Одессе, о котором мы с вами говорили в начале. Человек явно не советский, совершенно не советский. Он остался в Одессе, он никуда не уехал, он умер в Одессе. Но Опять же, европейское влияние, безусловно, имело место, потому что он считал себя учеником Теофила Фрайермана, который, в свою очередь, был другом Матисса и учился в Париже, и участвовал в осенних салонах, в салонах независимых и так далее. Олег Аркадьевич Соколов – удивительная совершенно фигура. Во время войны в 1944 году, на день рождения Сталина, он написал стихотворение «Еще одна годовщина голода и позора». Вы можете себе представить. Он был совершенно таким неприкрытым антисоветчиком, за что мог много раз пострадать. Его спасали друзья. Как только КГБ собиралось выслать его из Одессы, он сразу уложился в нашу психиатрическую больницу на Слободке, получал соответствующие справки и потом потихоньку возвращался к работе. А работал он в музее, Одесском музее западного и восточного искусства. Он проработал там большую часть жизни. И я записывал интервью с его бывшими сотрудниками. Они называют его «Великий». Его всегда называли «Великий». Вот наш «Великий». Все. Понятно, что это Олег Соколов. Феноменальная эрудиция, совершенно нетривиальный взгляд на вещи. У нас один из известнейших одесских художников Юрий Егоров рассказывал, что приехал как-то в Одессу, смотрит, по Пушкинской идет человек явно не советского вида. Подошел к нему и обнял его. Настолько вот он... Это был Олег Соколов. Вот мне кажется, что вспоминать о таких фигурах, вспоминать о людях, которые были когда-то такими ключевыми персонами, что ли, для вот этой одесской культуры, для одесской тусовки, вспоминать о них очень важно, потому что тем самым сохраняется некая преемственность. И художники, которые работают сегодня, они, безусловно, хотят на кого-то опираться, хотят на что-то опираться, и вот это как раз память позволяет им чувствовать себя в русле традиции. Хотя выход за рамки традиции – это тоже любимое занятие художников.
Евгений, ну и последний мой вопрос. Каков же секрет, с вашей точки зрения, культурного и творческого феномена Одессы?
Мне кажется, секрет этот в смешении культур, в смешении национальностей. И это за 50-60 лет дало вот этот вот сумасшедший всплеск культуры. Ведь первые 50 лет существования Одессы, ну, первые 50-60 лет существования Одессы, культура существовала в таком, не то что полузачаточном состоянии, но она явно не доминировала в жизни города.
Вы имеете в виду полвека от екатерининского основания города, да, и до середины 19 века, да?
Да, безусловно, до середины 19 века. Да, в Одессе был Пушкин, безусловно, в Одессе была некая культурная жизнь, но художниками, например, которые тогда в Одессе работали, были исключительно иностранцы, итальянцы и немцы, как правило. Даже преподаватели, первые преподаватели в Одесской рисовальной школе были иностранцы. Ну, тогда все русское искусство, собственно говоря, ориентировалось на итальянские образцы, почти что во многом. Недаром выпускники академии, которые получали золотую медаль, ехали именно в Италию работать. И первые 50-60 лет — это было становление города и наращивание мускулов. Тогда это были самые удачные годы для торговли. Одесса была уникальным в том плане, что, например, в Одессу бежали крепостные, они могли хорошо заработать, их никто не ловил. В Одессе 40 лет была зона Порто-Франко, то есть когда можно было и импортировать, и экспортировать товары без пошлин. Это, безусловно, некий дух свободы какой-то, вот совершенный дух свободы в Одессе. Ну, например, первая футбольная команда в Одессе, первые полеты на аэроплане в Одессе. Ну, вот такой вот какой-то дух свободы и сумасшедшее влияние мировое и европейское, потому что порт. И когда Одесса достаточно заработала достаточно денег, появились люди, которые уже задумывались о карьере творческой, о карьере в сфере искусства, и для этого уже были созданы предпосылки. Микс национальностей, достаточное благополучие. Одесса была третьим городом в Российской империи, если не считать Варшавы, по уровню, например, доходов в казну. А самый быстро растущий город, один из последних городов в Европе, который состоялся за такой короткий срок, менее 200 лет. Тогда это было там 100 лет. Все вместе, наверное, вот стало той питательной почвой, на которой стали прорастать таланты. И конец 19-го, особенно начало 20 века, это вот период, когда все вместе это привело уже к каким-то результатам. То есть появление целой плеяды литераторов, которые родились и впитали атмосферу города, атмосферу свободы, атмосферу красоты, появление художников. После ассимиляции евреев, которые во многом сделали одесскую живопись. И все это дало некие свои плоды. К сожалению, революция сильно подкосила. Революция сильно подкосила всю эту художественную жизнь. 20-е годы были ужасными, особенно начало 20-х годов. Город достаточно почитать Катаева. Ту же «Траву забвения». или уже написан Вертер, чтобы понять, что происходило в Одессе, зверствовала ЧК. Я здесь, кстати, нашел в Славянской библиотеке книгу об ужасах одесской чрезвычайки, написанную в 19 году, после того, как красных выгнали деникинцы, а это были полгода, потому что в 20 году в феврале все, красные пришли навсегда. Поэтому одна из самых жестоких организаций чекистских была именно в Одессе, и 20-е годы сильно подрубили это под корень. Поэтому все уезжают из Одессы. Кто куда? Например, если Ильф уехал в Москву, то его брат Сандро Фазини уехал в Париж. А друг его Сигизмунд Алесевич, это та вторая пара дружеская, о которой я хотел сказать, два художника, неразлучные практически, еврей и поляк, и в Одессе, уехали вместе в Париж и дружили там до самой смерти. До смерти Фазини, потому что он погиб тоже в концлагере, а Алесевич дожил до 70-х годов. Уезжают кто куда. Олеша с Катаевым уезжает в Харьков, в Москву, потом вызывают туда Багрицкого, Петров переезжает в Москву, Александр Казачинский, автор «Зеленого фаргона», о котором я пишу сейчас исследование, который недооценен, мне кажется, а ведь он тоже из этих солнечных степей, омываемых морем, он тоже выходец из Одессы. Вот все это вместе позволило сохраниться где-то, да, но и революция не позволила, наверное, развиваться. Я думаю, что если бы не революция, в Одессе было бы еще более красиво. Мы говорим часто культурная столица, безусловно, на сегодня это не так, то есть Одесса пытается сохранять лоск, Одесса пытается быть культурной столицей или казаться ею, да, безусловно, у нас происходит масса каких-то культурных событий, безусловно, у нас вот сейчас будет международный литературный фестиваль, который организуют Турлир Шрайбер и Ханс Рупрехт, то есть это люди, которые делают, например, в Берлине международный литературный фестиваль. Они выбрали именно Одессу из всей Украины. То есть у нас что-то происходит, но мы, в общем, мы стараемся подражать античным образцам, а античность для нас — это 100 лет назад.
То есть, короче говоря, заведите себе великую императрицу, поселитесь у моря, пригласите итальянских архитекторов, смешайте все культуры, и вы получите Одессу. Только никаких большевиков.
Да.
Дамы и господа, других не вижу здесь. Блеск изыски общества прелестный. Сотвори, Господь, хоть 50 Одесс. Все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крест, весь день как с задатками повесы. Если был он с гонором, так будет без, шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей пикантных две, мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Ну а женщины Одессы все скромные, все поэтессы, все умные, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства. Я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток мецената, пусть приедут, позаимствуют в Одессе.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня одесскому культурному рассеянию. Книгу-альбом Евгения Деменка «Вся Одесса очень велика» выпустило харьковское издательство «Фолио» с предисловием Евгения Голубовского. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной. свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».